Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Второй сюжет из этого цикла про решение Совета Федерации о вводе войск на территорию Украины, который мы хотели бы разобрать, это выгодно ли это вторжение или ввод войск России? То есть насколько вообще сама по себе эта идея или это действие соответствует российским интересам. Ну, у нас здесь тоже оппозитные точки зрения, поэтому вот давай в этот раз ты начнешь, что ли, Саш, потому что мне все время первым
хорошо
сказываться.
Хорошо. Ну, пункт первый, который, так сказать, я к нему вернусь, немножко закольцую свою передачу. Пункт первый. У нас есть жизненный опыт. На протяжении, так сказать, вот уже многих лет присутствия Путина во власти, он уже фактически четвертый срок президент, и он принимает самые разные решения по разным вопросам, относящимся к нашему житию-бытию, которые подкреплены финансами, организационными решениями, кадровыми решениями. И этот жизненный опыт недвусмысленно показывает, что любое решение Путина и решение органов власти, принятое по его указке, как то Государственной Думы, Совета Федерации, всегда для нас убыточно. Всегда. Я не знаю, можно ли на протяжении, так сказать, многих лет найти то или иное решение президента или Государственной Думы, которое носило бы пользу рядовому избирателю, рядовому налогоплательщику. Вот то, что увеличивают штрафы, я знаю. И это часто происходит. То, что вводят новые наказания какие-то финансовые, тоже знаю. То, что увеличивают налоги, знаю. То, что принимаются решения о переименовании милиции в полицию, знаю. Все это убыточно. То, что принимается решение проводить Олимпиаду за 50 миллиардов баксов, ясно, что она не вернутся никакие деньги. Да, знаю. Чемпионат мира 2018 года по футболу провести, так сказать, с убытками. Да, знаю. В универсиаде провести, универсиаду провести в Казани. Да, все убытки. Вот все убытки. Вот что они не принимали. И поэтому у меня никаких, ровным счетом, никаких оснований нет говорить о том, что 90 человек, которые сидели в Совете Федерации, которые до этого всегда принимали убыточные для меня решения, что они вдруг через 20 лет своего существования и подчинения Путину приняли решение, которое приносит мне пользу. Это я на интуитивном уровне. Вот это мне мой первый аргумент. Второе. Значит, сама по себе военная операция вещь дорогостоящая. Причем она дорогостоящая не только потому, что, так сказать, конкретно съедят какое-то количество дополнительной тушенки или отстреляют какие-то патроны там солдаты или сожгут соляру при передвижении. Оно убыточно сразу на более высоком уровне, потому что к этому в нашем государстве, я подчеркиваю, в нашем государстве, гарантированно присасывается большое количество людей, которые на этом греют руки. То есть сама по себе военная операция может стоить, предположим, там миллиард долларов, а украдут при этом гарантированно 10 миллиардов, так сказать, вокруг этой операции. Вокруг этой операции. Потому что тут же к этому присосалось большое количество общественников, полуобщественников, государственников, полугосударственников, которые открыли на эту тему большое количество бюджетов, которые сейчас осваиваются. Вот мы видим, что митинги проводят. Еще вторжение не началось. А уже митинги проводят за наш счет в поддержку этого решения. Направляются какие-то пропагандистские материалы туда, на Украину. Пока по мелочи. Дальше больше. Это первое. Во-вторых, существуют риски гибели людей. Они отличны от нуля. Пока война не началась, и у нас будет тема для обсуждения, так сказать, вот реальных боевых действий. Но то, что риски гибели людей существуют, это факт. А гибель каждого человека, кроме того, что это невосполнимая потеря для генетического фонда и вообще человека жалко, это, кроме всего прочего, большие убытки, потому что надо платить пенсию, надо платить компенсации, надо выполнять какие-то, значит, большие работы, значит, и это не покрывается никакими страховыми выплатами, а если даже покрывается, то все равно это убытки страховой компании тогда в этом случае. Это убытки. Далее потери начинаются от того, что мы начинаем кормить не только Украину, мы собирались выплачивать 15 миллиардов Украине в долг. Это была такая стратегия. Это убыточно для нас, так сказать, давать в долг 15 миллиардов в наших условиях, когда у нас недоразвита экономика и не хватает инвестиций. Но тем не менее, это была покупка облигаций Украины. Это был долг относительно защищенный, в отличие от парижского клуба вот, и римского клуба, которые даются, так сказать, государственные долги, облигации все-таки проще изымаются на стадии погашения. Это было определенно защищенное. Слава тебе, Господи, заплатили только 3 миллиарда. Теперь планируется, насколько мы знаем цифры, порядка 7 миллиардов дать 6. Крыму. 6 миллиардов. И не в долг, а просто вообще дать. Вот разговор ведется именно в этой тональности. Помочь народу Крыма, значит, просто 6 миллиардов подарить навсегда и безвозмездно. Кроме этого, Крым дотационен на данный момент. И смею уверить, что от введения войск количество клиентов, посещающих черноморские курорты, не увеличится. Вот просто так это не произойдет. А раз это не произойдет, значит, экономика Крыма будет еще более дотационной, так сказать, она будет еще более загубленной. И соответствующим образом, причем на перспективу, волна от этого события, даже при самом благоприятном развитии, будет, так сказать, 3-5 лет, это гарантированно. Значит, как минимум 3-5 лет мы должны будем дотировать Крым в больших объемах, даже если он просто приобретет самостоятельность, вот как таковую. А если он присоединится к России, то у нас впереди тяжелые разговоры о снабжении электричеством и водой Крыма, потому что ни того, ни другого там просто нет. Все электроснабжение идет с материковой части Украины. И вся вода, которая идет на сельское хозяйство Крыма, тоже идет из Украины. И уж в данном случае обиженные хохлы, так сказать, при любом раскладе будут требовать немеренные деньги. И эта дотационность будет увеличиваться в геометрической прогрессии. То есть мы приобретем большую черную дыру, такую же, как Южная Осетия, например, которая ничего не производит, ничего не дает, просто тупо потребляет с нас деньги. И еще раз повторяю, кроме того, что она потребила, и что пошло на пользу простым людям, это еще полбеды. Тут же наворачиваются банковские операции, тут же начинают... А у нас такая традиция, у нас как бы пока Путин у власти, это будет происходить обязательно. Эти деньги будут вытаскиваться из нас. Мы можем смело поставить крест на развитие нашей экономики, которая сейчас, последние два месяца, стремится в минуса, январь-февраль. Значит, дальше на перспективу 3-5 лет мы с гарантией будем иметь снижение валового внутреннего продукта, соответствующее снижение рынка. Собственно, рынок это дело показал. Мы знаем сегодня падение РТС и МВБ на величины более 10%. И тот, и другой. Просто еще война не началась, а просто принято решение разрешить Путину вводить войска, они уже упали. Евро в цене поднялся. Доллар поднялся, ну, абсолютно понятные потери. Причем, если говорить о спекулятивной части, и я знаю твою немножко аргументацию о том, что рынок спекулятивен, и как он поднялся, так как он опустился, рынок так и поднимется, это правда, только часть правды. Потому что падает он на слухах о войне, а подниматься он должен на каких-то других слухах или действиях, которые надо произвести. Вот он не поднимается просто так. Вот рынок устроен тем, что в его цену заложено сразу очень большое количество позиций. И если от его какого-то равновесного состояния порядка 1400 пунктов он снизился до 1300 пунктов, то это уже фактор войны, он заложен сейчас в рынок. И пока этот фактор войны не уйдет, он не поднимется. А выходить из войны, как показывает история, сложнее, чем в нее вляпываться. Вообще война, так сказать, это длящееся преступление. Причем с двух сторон. Длящееся, многочисленное. Там уже непонятно, кто прав, кто виноват. Там логика войны, она говорит о том, что можно совершать любые подлости, любые преступления, любой шантаж, любые хитрости военные, так сказать, террористические акты на чужой территории и прочее. Значит, поэтому... Любая война, это гарантированное преступление. Причем с двух сторон. Там уже правых и виноватых нет.
Ну, давайте ситуации. В войну не будем пока влезать, потому что мы войну еще будем обсуждать.
Да, мы вернемся. И последнее, конечно, имиджовые потери России от того, что она будет выставлена. Она уже выставлена во всем мировом сообществе.
Это тоже будет у нас тема.
Да. Саш, и финансовые потери могут быть из-за этого. Они будут весьма значительными. Весьма значительными. Причем, начиная от того, что нам тупо прижмут наши всякие стоп-фонды и резервные фонды, которые находятся...
Саша, мы перескакиваем в тему, которую мы...
Да, мы говорили о выгодности. И если на другую чашу весов положить наши геополитические преимущества, если мы получим Крым, они объективно существуют. Это я должен признать. Это плюс. Вот против тех минусов, которые я говорил, это плюс. Значит, это солидные базы Черноморского флота, глубоководные, приспособленные. Это правда. Это определенный курорт, который, в общем-то, действительно в него можно инвестироваться, действительно можно развивать. Значит, это хорошо. Это определенное сельское хозяйство, которого у нас, южное сельское хозяйство, которого у нас в стране не сильно хватает. Это тоже плюс. То есть есть плюсы. Значит, это моральная сторона поддержки русского населения. Это правда. Значит, это бы все играло бы в плюс и можно было бы положить на чашу весов при одном единственном условии. Если бы в Кремле сидел не Путин, а какой-то другой человек. Потому что, как подсказывает русская пословица, лучше с дураком потерять, чем с, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот она совершенно точно показывает, что если Путин что-то затевает, он ведет себя как слон в посудной лавке. Он не сможет провести нормально, он не сможет извлечь те позитивные плюсы. То, что он при мельчайшей угрозе для своей самостоятельности, это я прогнозирую, и своих авуаров на Западе сдаст весь Крым вместе с русскими и вместе с нашими интересами, для меня это очевидно. Ни одной острой ситуации, которая у нас возникала по отношению к Западом, он не выиграл. Он обязательно даже... Мы в Приштину занимали аэропорт героически, а потом отдавали.
Нет, при Ельцине как-то.
А режим-то один и тот же. Я просто говорю...
Ну, режим, да, режиме. Но просто при Ельцине это было.
Ну, я в значительной степени, так сказать, их ассоциирую как одно целое. При том режиме, который находится в Кремле, прежде чем, опять же, это народная мудрость, прежде чем Казань брать, надо измену в Кремле извести. Вот для меня вот это является очевидной вещью. Поэтому у меня моя позиция, что вот это деяние абсолютно сервильной верхней палаты российского парламента носит убыточный характер для России.
Ну хорошо, выскажу свою точку зрения и начну с того, с чего, на чем ты закончил, на том, что в Кремле желательно было бы иметь гораздо иной режим для того, чтобы объединяться с Украиной в том или ином виде или проводить там военную операцию или вообще что бы то ни было, какие-то действия по отношению к защите русского населения. Безусловно, и в этом я с тобой полностью согласен, и мы неоднократно говорили об этом в своих передачах. Для того, чтобы другие государства или части этих государств или кто угодно стремились в состав России, в Кремле должен быть другой режим. И пока этот режим путинский, он, естественно, обладает отталкивающим свойством и, и всей своей внутренней политикой, и всей этой чудовищной махинацией на выборах, при помощи которых она избирает сами себя, и запредельными совершенно размерами воровства и коррупции, которые... являются, ну, наверное, ведущими, так сказать, чемпионскими, так сказать, во всем мире. Недаром Москва стала столицей миллиардеров долларовых, понимаешь, хотя экономика страны отнюдь не такая же, как в Соединенных Штатах, и так далее, и так далее, и так далее. Но это одна часть вопроса. А другая часть вопроса состоит в том, что Путины, как и Ельцины, приходят и уходят, равно как и другие правители, а Россия остается вместе с ее, так сказать, территориями и геополитическими интересами. И для того, чтобы эти геополитические интересы, в плане, а геополитический интерес России – это воссоединение страны. Это, по-моему, вещь самоочевидная. Они не могут произведены абы когда и абы при каких условиях, просто потому, что в Кремле появилось подходящее правительство. Они могут быть осуществлены только при определенной геополитической ситуации, которая возникает в мире и отнюдь не в тот момент, когда, может быть, мы считаем это правительство самым оптимальным, или когда, так сказать, нам хотелось бы, чтобы эта геополитическая ситуация возникла. Она возникла именно сейчас. Причем возникла внезапно, я подчеркиваю, потому что никто, естественно, не мог предполагать, что Янукович, наделенный всеми, собственно, всей государственной властью, которую, собственно, даже не он добивался, а которую для него добивалась фракция «Батькивщина», которая надеялась Тимошенко поставить президентом и таким образом учредить сильную президентскую республику.
Изменили конституцию под это.
Да, изменили под это конституцию, растоптав своего бывшего союзника Ющенко. В общем, а плодами в итоге воспользовался Янукович, то есть совершенно не тот человек, под кого, как говорится, это все затачивалось. Вот. Но в результате всего это никто не мог же и предполагать, что Янукович окажется настолько слабым, если хотите, аналогом, так сказать, Горбачева номер два, который вместо применения государственной власти будет от этого всячески увиливать и в итоге позволит Майдану, который, в общем-то, по своему размеру был не более чем, так сказать, массовая манифестация, превратиться в такую в побоище с баррикадами, в которых еще к тому же государственная власть в его лице потерпела поражение. Понимаешь? Насколько она стала от этого легитимной или нелегитимной, мы об этом еще будем говорить. Я просто говорю по факту, что государственные органы власти в Киеве были захвачены вот повстанцами с Майдана, и таким образом произошло то, чего не должно было произойти, по идее, и никак не могло было произойти при той силе и мощи государства, которой обладала Украина. Но это создало новую геополитическую ситуацию. И в этой геополитической ситуации Россия могла либо действовать, либо не действовать, либо оставить все, так сказать, протухать так, как оно есть. Я могу спрогнозировать примерно, какое развитие ситуации могла бы иметь, не вмешаясь Россия в эти дела. Я думаю, что тогда бы вот эта вот активная масса, которая свергла государственную власть на Украине, она точно так же начала бы свергать региональные органы власти, причем силами небольшой группы боевиков. Это, собственно, и произошло в нескольких регионах. Ну, пришли, приехали, так сказать, парни на нескольких машинах с дубинами, с автоматами, ворвались там к главе администрации, набили ему морду, приковали его наручниками куда-то на площади, да, вместе с семьей. Сказали, пока не подпишешь отречение, вот будешь здесь сидеть, как у позорного столба, мы в тебя тут будем плевать, дерьмом кидать. Знаешь, и, так сказать, таким образом происходит как бы смена власти революционной. То, что это большинство населения этого захотело, по-моему, этот вопрос даже и не ставится, да? Это просто власть захватывается вот таким вот образом. Значит, в этой ситуации можно было России, я повторяю еще раз, либо действовать, либо не действовать из своих геополитических интересов. То, что...
Валер, я только должен отметить, что хороша власть, за которую не заступается ни милиция, ни собственное население.
Понимаешь?
Хорошо они перед этим командовали.
Ну, хорошо командовали. Я ж не говорю, что это хорошая власть или идеальная власть, или та власть, которую Украина все время хотела и добивалась. Она такая. Вот. И то, что Путин в этой связи и его команда решили реализовать геополитические интересы России, которые в этот момент могли быть реализованы, я считаю, что это, так сказать, единственное логичное действие, которое можно было в этих условиях предпринять. А геополитические интересы действительно велики. Они велики не только от того, что воссоединяются исторические части страны, но и от того, что фактически обладание Крымом и глубоководными портами Севастополя – это вопрос контроля над Черным морем. В советское время Черное море могло считаться советским внутренним морем. У него были по бокам, так сказать, лимитрофные государства, которые фактически находились под советским влиянием. Турция была в таком состоянии, в котором она серьезной военной угрозы, так сказать, для Советского Союза представлять не могла. И, кроме того, ну, насколько я помню, ни один корабль НАТО, так сказать, в Черное море, в общем-то, в определенные годы не совался. Даже на таком...
В определенные годы совался и делал единичный проход, так называемый, так сказать, они пересекали там границу. Это носило скандальный характер, мы сопровождали это своими кораблями, но такие противостояния было, так сказать. Но, конечно, оно было в нашу пользу, скажем так.
Ну, оно носило скорее символический характер, то есть
символический,
доказательство, да. Что это черное.
Демонстрация флага, да.
Да, да. Теперь же ситуация там совершенно другая. Значит, у Украины, если помнишь, несколько лет назад там отняли несколько островов, которые когда-то принадлежали Советскому Союзу просто потому, по решению там, какого-то европейского суда, хотя оно было полностью там, несправедливо, неправомочно и не соответствовало там, никакой международной практике, но тем не менее взяли и отняли и так далее. И так далее. Позиция уже Украины на Черном море была слабой, а уж не говоря о том, что позиции России ослаблялись таким образом еще больше. То есть мы стратегически имели очень большие, так сказать, от этого потери. И то, что теперь сложилась такая геополитическая ситуация, которой есть возможность воспользоваться, я считаю, что это выгодно в целом интересам России. Вот это, если так сказать, Россия бы не воспользовалась этой ситуацией, то это было бы, конечно, так сказать, в определенном смысле преступлением для, так сказать, российской власти. Оно могло действовать, как и прежде 20 лет, в фарватере той политики, которую ей диктует Запад. У Запада есть своя точка зрения на этот счет. Они считают, что ту власть, которая при их помощи пришла, так сказать, в Киеве к рычагам государственного управления, Россия должна по факту признать и, продолжая ее задабривать деньгами, таким образом добиться от этой власти при западном патронаже и, так сказать, покровительстве неких уступок в плане того, что она была не очень антирусской. Вот это примерно такая вот точка зрения, которая транслируется сейчас из Вашингтона и которая фактически является основой его политики. Я не думаю, что в этом состоит геополитический выигрыш для России в настоящем и в будущем. Потому что то, что происходит сейчас, в значительной мере закладывает основы геополитического положения нашей страны на, так сказать, значительные годы вперед. Поэтому я думаю, что когда речь идет вот о таких геополитических интересах, здесь, конечно, подсчет электричества, воды и всех прочих вложенных ресурсов, которые могли бы быть, так сказать, потрачены на Киев, то есть, вернее, потрачены на Крым, он становится немножко неуместным, потому что понятно, что геополитический проигрыш, он гораздо более долгий и гораздо более болезненный и гораздо более затратный в итоге, чем могут быть мелкие выгоды, полученные в области коммунального хозяйства. Тем более что, вот ты совершенно справедливо отметил, что это все, так сказать, проходит сейчас не через территорию России, а проходит через территорию Украины, и поэтому Украина там может закрутить гайки или, допустим, лишить Крым воды или электричества и тому подобного. Но я думаю, что ситуация на Украине еще не окончена. Она только начинается вот этим вот крымским референдумом и дальнейшим определением судьбы Крыма, о вхождении его в состав Украины или России, а именно это вопрос, который будет стоять на референдуме 30 марта. Вот. И в случае, если этот референдум действительно покажет, что граждане Крыма проголосуют за вхождение Крыма в состав России, я не знаю, какая будет позиция регионов Новороссии и, так сказать, других восточных и южно ныне украинских земель, которые, по сути дела, были присоединены к Украине волей советской власти. Вполне возможно,
ну, пока, к сожалению, я мелкую ставку. Пока, к сожалению, данные вот каких независимых опросников, так сказать, по этой части говорят, что в Крыму у нас есть шансы получить 50%, потому что на данный момент 42% за вхождение в Россию. Но присутствие российских войск, немножко чуровщины, значит, наверное, 50% мы натянем, так сказать. Это реальная величина. Что же касается других, то даже в Харькове всего 15%.
Поэтому ну, я тебе хочу сказать,
здесь надо 10 чуровых и очень много войск, и как-то это очень как-то сложно.
Ты знаешь, Саш, я тебе хочу сказать, что, во-первых, при 65% русского населения в Крыму, а это статистика, мне кажется немножко странным, да, что 20% русского населения, при всем том, что они имеют, они жаждут войти, оставаться в составе Украины, имея в виду, что Украина представляет собой то, что она собой представляет. За прошедшие 20 лет ты уже достаточно ярко это описал, и плюс то, во что она еще превращается сегодня, потому что это государство, которое сидит без денег, которое является просто финансовой дырой, и в которую деньги никто вкладывать не будет. Мы еще будем говорить об этом в международном, как бы, разделе нашего обобщения. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день, если Украину не финансирует Россия, ее не финансирует никто. Вот это вот данность. Понимаешь? Потому что все разговоры международного...
Вообще-то надо жить за свой счет. Идея Щучки очень актуальна. Жить надо за свой счет. Не надо просить ни у России, ни у Штатов, ни у эскимосов.
Согласен.
Пойдешь и протягивай ножки.
Да, согласен. Но это означает такое очень резкое падение, на которое в свое время была не готова даже Греция. Грецию тоже просили ведь не о многом, когда ей предоставляли займы, и, кстати, очень большие из европейского сообщества, ее просили по одежке протягивать ножки. Вот как-то грекам это очень сильно не понравилось.
Они как-то выползают. Ты обрати внимание, они свели дефицит к нулю, и греки постепенно, кстати, путем Чучхе выкарабкиваются.
Они выкарабкиваются путем Чучхе только потому, что выполняют эти рекомендации, потому что в них влили гораздо больше денег, чем даже обещали Украине. При всем том, что Греция это значительно меньше территория, чем Украина, я уж не говорю, что она находится в значительно лучшем экономическом состоянии по сравнению с Украиной же.
И самое главное, что они немножко налоги стали платить за бассейны, за свои, так
сказать. Они немножко стали платить и налоги, и прочее, прочее. Но речь, опять же, не о Греции. Я говорю, что на Украине, например, если по одежке протягивать ножки, это значит опустить уровень жизни так резко, ну, раза в два, или, может быть, в три. Понимаешь? То есть перейти на натуральное хозяйство, начать питаться, так сказать, собственного огорода, гривна превращается в мусор, так сказать, и прочее.
Бачили очи, что купували.
Да, не-не-не, это все правильно.
Бачили очи, что купували.
Это все правильно на уровне разговора, но когда это приходится реально переживать, то, так сказать, ответы на эти вопросы могут быть совершенно парадоксальные, да? И я не думаю, что если сейчас 15%, как ты говоришь, или как утверждают статистики, хотя статистика известная полженаука, да, так сказать, они только готовы на вхождение в состав России, остальные жаждут остаться внутри Украины, ну пусть они поживут в этом состоянии месяц, другой, третий, четвертый. И после этого станет понятно, так сказать, правильный этот был выбор или неправильный. Я это все говорю к тому, что ситуация в Украине не закончилась. Она начинается только вот этим новым действием по отношению к Крыму, которое с точки зрения России, с геополитической точки зрения и с точки зрения перспективы, является весьма обнадеживающим. Вот как после этого, если этот крымский пример окажется положительным, как на это отреагируют остальные регионы России, Украины, простите, это вопрос, который остается открытым. Вот тогда мы посмотрим, выгодно ли было России, так сказать, объявлять об этом решении или нет.